Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает передача «Беседы о вечном», и я вам представляю моего собеседника, это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Отец Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Будем с вами продолжать изучать творение архиепископа Аверкия Таушева «Святые. Жатва Духа Божия». Так вот называется эта книга, по которой мы с вами очень много уже бесед сделали, а то есть о святых говорили. В прошлый раз вот о Сергии Радонежском, а нынче поговорим о святом славном пророке Божии Илие, о котором пишет также архиепископ Аверкий в своей книге. «Воплоти, ангел, пророков основания, вторы предтеча пришествия Христова». Такими словами Святая Церковь прославляет великого ветхозаветного праведника, жившего еще за 900 лет до Рождества Христова, святого славного пророка Божия Илию, который необычайно строгой подвижнической жизнью своей походил скорее на ангела, чем на человека». Но почему Святая Церковь именует его вторым предтечей пришествия Христова? Как мы знаем, первым является Иоанн Предтеча.
Да.
Вот Иоанн, поясните нам это.
Иоанн Предтеча как раз вот является именно, несмотря на то, что он жил позже, то есть он ведь родился всего лишь на полгода раньше самого Господа Иисуса Христа.
Вот.
И он является именно предтечей, то есть действительно вот конкретным, историческим, можно сказать, таким предтечей, да, то есть вот он проповедовал в пустыне, проповедовал покаяние и, в общем-то, засвидетельствовал о том, что Господь Иисус Христос есть как раз тот Агнец Божий, как раз тот Мессия, которого ждет еврейский народ, ну, в общем-то, и весь мир. Да? Все люди ждут, уж понимая, не понимая, другой вопрос. Да? То есть, но вот ожидание как раз осуществляется.
Да.
А вот святой пророк Илия жил
900 лет до Рождества Христова.
Считайте, чуть ли не тысячу даже, да?
Да, как уже.
Почти тысячу лет назад, можем сказать.
Да. Вот. Почему он прославился, этот святой пророк?
И вот именно почему его называют вторым пророком, таким предтечей, да? Потому что он по строгости очень походил на то делание, ту высоту поста, высоту служения, который совершил Иоанн Предтеча. То есть мы говорим, это уже венец пророков, да? То есть это уже... все пророческое служение, которое было до него, до Иоанна Предтечи, да, вот в нем как бы воплотилось. Вот все то вот благодатное, все то и, с одной стороны, и строгое, и все то вот пророческое, вот все необходимое для этого служения. И как раз святой пророк Илия – это тот, кто был вот именно по строгости своей жизни и по своему пророческому дару, можно сказать, по своему пророческому назначению. Да, то есть он как раз вот был как пророк Иоанн. И... плюс, хотя иногда говорят как раз, что Иоанн Предтеча был такой же строгости, как он, да, то есть сам Господь об этом свидетельствует, да, говорит, что ведь должен прийти Илья, говорит, пришел Илья, но не поняли, и после догадываются, а, так это, говорит, о Иоанне Предтече, что, да, действительно, как он пришел, он ведь 900 лет, да, ведь разница-то, а вот он как раз по строгости пришел, да, то есть по своему подвижническому деланию, да, по своему подвигу. Да, то есть он повторил. Вот поэтому пересекается,
вот
переплетается.
Не запутать наших радиослушателей. Все-таки почему мы называем его вторым предтечей пришествия Христова? Несмотря на то, что он когда-то жил до Иоанна Предтечи за 900, чуть ли не, там, не за тысячу лет.
Он свидетельствовал.
Вот смотрите, смотрите.
Да, свидетельствовал.
Он перед вторым пришествием Христовым явится на земле сам пророк Илия.
Да, есть такое предание,
вот,
да.
Вот в чем дело. Который, как мы знаем, не умер, но был вознесен на небо живым с плотью своей на огненной колеснице. То есть он живым был вознесен на небо.
Он будет проповедовать покаяние, да, что он перед вторым пришествием вот произойдет его пришествие, да, и, соответственно, он будет вот это вот, как раз это служение свое завершит.
И тогда
уже будет... Поэтому тогда уже только будет лишен окончательно, ну, вот именно лишен земной жизни, что ли.
Да, вот. То есть мы ждем вот этого пришествия Христова, но перед ним, значит, перед пришествием
перед вторым пришествием Христовым
да, явится на землю сам пророк Илия.
Да, сам пророк Илия. Есть такое ожидание. Ну, для нас, конечно, самое главное ожидание – это именно само пришествия Христа. И мы знаем, что это когда-то случится. Это второе пришествие, так и называется, второе пришествие Христа, воскресение мертвых, страшный суд. Общим словом мы это называем апокалипсис, то есть откровение о кончине мира, так переводится это слово. И тогда вот завершится действительно так, ну, в просторечии порой это называют конец света. Но боюсь, что многие люди, говоря эти слова, вряд ли понимают все-таки суть. Да, то есть все-таки вот откровение о кончине мира как-то немножко больше картину раскрывает. Ну и уже когда мы будем углубляться в этот вопрос, конечно же, мы увидим многие моменты, что значит, да, вот эта вот кончина мира, что, с чем это связано, как это все вот должно человеком восприниматься.
Ну вот об этом повествует, вот о том, что он, пророк Илья, явится на землю перед вторым пришествием Христовым. И об этом же повествует возлюбленный ученик Христов, святой Иоанн Богослов, в своем дивном апокалипсисе. Там. Святой пророк Илья вместе с другим ветхозаветным праведником Енохом,
тоже, который был взят живым на небо.
Также был взят живым на небо за то, что ходил пред Богом, называется.
Да.
Ходил пред Богом. А, явится опять на земле во дни Антихриста, чтобы пророчествовать и отвращать людей от поклонения Антихристу. Тайновидец Иоанн Богослов называет их обоих свидетелями Божиими, двумя маслинами и двумя светильниками, стоящими пред Богом земли. Это из Откровения. Оба они, и Енох, и Илья, будут пророчествовать 1260 дней, или 42 месяца, или 3,5 года. То есть во все время господства Антихриста. Это тоже повествуется в Апокалипсисе.
Да, все это есть в Апокалипсисе. Ну, конечно, вы знаете, вот Апокалипсис такая книга, достаточно сложная для толкования, очень, и очень. Поэтому порой какие-то, может быть, приводятся цифры, какие-то сравнения. Не всегда это есть так, вот как вот мы должны впрямую воспринимать. Потому что вот толкование, многие святые отцы брались толковать эту книгу, но, в общем-то, скажем так, наверное, всю глубину так нам пока и неизвестно, непостижимо. Вот, поэтому очень много вещей каких-то таких сокровенных, может, где-то аллегория, где-то вот, где-то оно действительно так и будет, а где-то аллегорично будет, было высказано. И поэтому вот как-то твердо обо всем что-то рассказывать и свидетельствовать и говорить, ну, очень-очень бывает сложно. Поэтому мы всегда книгу эту читаем, но вот всегда читаем с таким вот особым, что ли, благоговением, потому что, ну, вот не так много, что мне этого, этой книги-то мы понимаем, потому что уж больно она действительно была уже максимально духовным языком написана. Ведь не случайно, когда говорят, читайте Евангелие, то говорят, советую, да, в новоначальном особенно, да, что вы прочитайте в начале три первых Евангелия, да, вот, когда четвертое от Иоанна будет читать, скорее всего, случится так, что вы многое, может, и не поймете.
Евангелие, да,
от Иоанна. Вот, но ничего страшного, да, то есть читать с толкованиями святых отцов, это все хорошо и возможно, да, но вот уж апокалипсис-то, ну, вот его порой даже и не советуют читать, да, потому что слишком много там может возникнуть каких-то недоумений, которые не сразу же и разрешатся. Видите, все-таки Священное Писание – это то произведение, к которому надо подходить, ну, скажем так, максимально правильно. Да, то есть...
Но в данном случае вот архиепископ Аверкий пишет, угу, вот это слово его. Мы будем, наверное, следовать вот и далее смотреть, что он говорит, о чем говорит. Оба они, Енох и Илья, будут пророчествовать 1260 дней,
да,
или 3,5 года. Мы же говорим, что Антихрист будет у нас править 3 года, не более, да, 3,5. Но судя по, да, апокалипсису.
Вот я говорю, что да, вот такой, что ли, апогей правления.
То есть во все время господства Антихриста и будут совершать они великие знамения и чудеса, чтобы убедить людей не признавать Антихриста и не принимать начертания его на правую руку и чело. То есть вот здесь мы говорим о том, что они как бы будут посланы для того, чтобы какую-то помощь оказывать людям в те непростые, сложные времена.
Да, времена действительно будут непростые.
Угу. Но по попущению Божию зверь, выходящий из бездны, то есть сам Антихрист, сразится с ними, победит их и убьет их. Это также из Откровения мы читаем строчки.
Да, 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 да.
Знаменательно то, что живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Это из Откровения. И вот вопрос задает архиепископ Аверкий Таушев. Как это мучили? Что значит мучили живущих на земле? Тем, что взывали к их совести. Это мучение.
А, конечно, конечно.
Старались пробудить их спящую совесть.
Обращение ведь к совести – это всегда мучение.
Да,
вот
да.
Вот ведь обратите внимание, что когда человек сделал что-то неправильное, и вот совесть начинает человека обличать.
Угу.
Человеку от этого тяжело и больно. А мы знаем, что последние времена будут отличаться именно тем, что ну, вот, люди будут жить с выжженной совестью.
Угу.
Представляете, да? Уже совесть не сможет людей, скорее всего, обличать. И вы знаете, вот можно такое сказать, совесть – это как такой предохранитель, что ли, души.
Угу.
Так вот можно представить, да? То есть вначале совесть воздействует на совесть, потом совесть уже воздействует на душу. Может, ну так условно, угу. Да? Этой позиции уже совести нет. То есть идет обличение впрямую на душу, да, такое
угу.
подключение. Угу. Вот, и это очень больно, это очень мучительно.
Вот
да,
то есть обличается. Как это так мучили,
да,
мучили живущих на земле. Ну, старались пробудить они.
Будут стараться пробудить
их спящую совесть и отвратить их от поклонения Антихристу, обратиться к истинному Богу, ко Христу. Так всегда бывало с пророками Божиими, пишет архиепископ Аверкий, из которых никто, кажется, не окончил своей жизни естественной смертью. Все были замучены и убиты людьми, коих они обличали за их греховную жизнь.
Да, особое служение пророческое. Ведь что такое пророк? Свидетельствуя о Боге. О том, как человеку нужно жить, да, от чего нужно убегать, да,
угу.
чего нужно опасаться, да,
угу.
и какие перспективы человека ждут. Пророческое служение таковое. Мы знаем, что пророческое служение с пришествием Христа иссякло, индивидуальное. Сейчас угу. пророческое служение несет церковь. Церковь Христова, она пророчествует. И все мы являемся христианами, на нас возложена эта обязанность нести пророческое служение. Каждый в своем месте. Священник на приходе, отец mm-hmm. в своей семье, верующий человек в том коллективе, где он трудится, где он живет, где он работает. Церковь несет свое пророческое служение. Уже тех пророков особой избранности,
которые
да, Илья,
нас наставляли,
Исаия, Иеремия,
Даниил,
Иоанн Предтеча. Таких пророков индивидуалов уже нет. Когда они появляются, церковь, наоборот, очень настороженно говорит, а кто это, ну-ка, что за пророк там такой? А, ну да, это, скорее всего, уже не тот пророк, не просто пророк, а лжепророк. Да, вот когда ситуация, кто начинает какие-то вещи вот такие создавать, мы говорим, ну, так это вот лжепророк. Он пророчествует не о том, что для Бога, да, а что против Бога. То есть это вот известная ситуация.
Далее архиепископ Аверкий говорит, что их, в конце концов, в общем-то, они жизнь закончили, два пророка сии. Так было всегда с пророками Божиими, из которых никто, кажется, не окончил своей жизни естественной смертью. Они все были замучены или убиты. Такая же участь постигает и тех, которые не желают идти в ногу с временем, не хотят принимать участие в общем развращении нравов и пытаются пробудить совесть других указанием на погрешность или преступность избранного ими пути, их недолжного настроения и поведения». То есть он тут говорит о том, что сравнивает, да, участь вот современных как бы людей, которые не хотят участвовать в общем развращении, а указывают даже людям на то, что они избрали не те пути. Таких людей, желающих...
Мы же об этом и говорим.
Да,
да.
Сохранить
как правильно идти, как неправильно
да,
идти.
Да, да,
конечно, да.
Таких людей, желающих сохранить совесть свою чистой, остальные ненавидят и стремятся всячески их уничтожить, если не физически, то хотя бы морально. И вот далее архиепископ Аверкий говорит, у нас нет данных утверждать, что Антихрист уже пришел, но только совершенно слепые духовно люди могут не видеть, какая бешеная идет сейчас в мире подготовка к скорейшему приходу и воцарению. Это он писал в 60-е годы прошлого века. Над этим... С необыкновенной энергией, достойной лучшего применения, работают его верные слуги, уже заранее продавшие ему свою душу за деньги. и всевозможные земные блага, за почести, за власть, господство в человеческом обществе, за всякого рода плотские удовольствия, наслаждения, чтобы получить возможность невозбранно и безнаказанно ими пользоваться. Вот из многих предсказаний еще древних отцов церкви мы знаем, что большинство людей, принадлежащих ко всем вероисповеданиям, в том числе и к нашему православному, не исключая священнослужителей, с восторгом примут Антихриста как своего владыку и царя, поклонятся ему, начнут преследовать, уничтожать всех, кто станет Антихристу противиться. Ну, это из, тоже из Апокалипсиса, очевидно, да, вот такие вот выводы.
Да, и есть предсказания святых отцов, которые говорят, что, да, когда-то вот такая ситуация может сложиться. Для нас, вы знаете, очень важно следующий, я считаю, момент, что пришествие Антихриста каждый человек своей жизнью так или иначе либо приближает, либо отдаляет. Каким образом? Опять же, вопрос греха. Если мы грешим, то, конечно же, пришествие становится ближе. И пришествие Христово становится ближе в том числе, да, то есть, в общем-то, кончина мира. Но именно через грех приближается вот время Антихриста, время правления неправды. Вот никуда не денешься. Поэтому от каждого из нас зависит, да. Уж кто там и что, чего будет предавать, продавать, это, ну, как говорится, вопрос такой достаточно непростой, широкий, вот, и не всегда мы в нем можем правильно разобраться. А вот что касается именно личного жизни, личного греховного или негреховного поведения, вот это уже только от нас зависит, да. Кто-то другой человек, как про него что-то скажешь или сделаешь по нему какой-то правильный вывод, очень сложно. А вот насчет себя, тут мы имеем полное право. Тут нам Господь, как говорится, дает такую привилегию, дает такую преференцию, что ли, да? Вот, пожалуйста. Вот все, что хочешь с собой делай, да? То есть хоть себя в узел завяжи. Скажем так, подражай кому хочешь, любым пророкам. Единственное, что все-таки надо помнить, что всегда надо держаться рамок.
Да.
Да? А рамки – это наша церковь, а рамки – это наши законы Божьи, это Священное Писание, да, вот этих рамок надо держаться. Внутри себя вот веди работу вот самую-самую максимальную, какую можешь, да, а вот уже какие-то слова, дела, поступки, все-таки вот они должны быть в рамках этих правил, никуда не денешься. Если за эти рамки будешь выходить, ну, вот случаев таких было очень множество, да, и кончаются они, как правило, всегда печально.
Печаль. Вот тут он говорит еще о том, что время такое приходит, что у нас появляется много пастырей в церкви, которые, ну, есть пастыри, которые действительно служат Христу, а кто уже, ну, идет заслугами грядущего Антихриста. И особенно опасны вот такие лжепастыри, называет их архиепископ Аверкий. Те, которые под предлогом неосуждения, христианской любви и всепрощения проповедуют необходимость мира со всеми, со всеми. Будем помнить, что мир с Антихристом, как и со слугами его, есть уже измена Христу, вражда против Христа. Ибо кое бо причастие правде к беззаконию или кое общение свету ко тьме, кое ли согласие Христове с Велиаром или как часть верну с неверным. Это из Коринфян.
Ну, естественно, естественно. Вот вы знаете, наверное, ему как владыке это было видно больше, открыто. Я ведь могу видеть, например, только, скажем, своих собратьев, да, вот в своих собратьях я вот, конечно, этого ничего не вижу, что наши собратья-пастыри куда-то чего-то как-то вот проповедуют. Опять же, проповедовать мир мы обязаны, но правильно сказано, да, например, если сейчас вот мы говорим вот эти вот однополые, например, браки, ну, как тут не делай, как тут не крути, конечно, вот тут, в данном случае, любой пастырь этому согласиться не может, да, он будет людей призывать, он будет этих людей вразумлять, говорить какие-то им слова, но принять вот это действие ни один пастырь, да, я думаю, ни один христианин не может настоящий, да, конечно же, вот эти вещи, и какая-то, может быть, излишняя толерантность к какому-то греху. То есть, собственно, любая, да, даже вот толерантность, не даже излишняя, не, любая толерантность к греху, конечно, она не подходит. Но толерантность к человеку, да, терпимость к
не
человеку.
Не к его греху,
а не к его. Это всегда было, церковь всегда это проповедует. Обличи грех и помилуй грешника. То есть грешнику, это человек, попавший в силу разных обстоятельств, попавший в такую ситуацию. Нельзя его, во что бы то ни стало, просто оттолкнуть. Надо сделать все необходимое, все возможное, что зависит от человека, от христианина, от пастыря.
Бог ждет от...
От каждого Христа человека, конечно, покаяние. Ждет покаяние, да, и в данном случае мы можем либо как-то этому содействовать, сопутствовать, да, либо, ну, вот поставить такой заслон, да, сказать, все, ты согрешил, значит, тебе нет места рядом со мной там, или еще где-то, вот так вот не должно быть. Но что касается греха, тут однозначно. Можно, с одной стороны, где-то, опять же, понимать, да, когда человек вот не может что-то выполнять, какие-то предписания церковные, что-то еще, да. Опять же, да, многодетная мать, например, да, она просыпается утром, говорит, ну, не всегда мне получается даже помолиться, да, потому что один ребенок раньше проснулся, другой где-то, это муж на работе, где-то что-то, и вот одна там, и, конечно, она, Господи, помилуй, скажет, да, как хорошо, да. Разве это будет грехом? Нет, конечно. А если, например, человек живет более-менее размеренным темпе, и вот если в этом размеренном темпе у него не находится время для Бога, ну, конечно, в каком-то этапе это приводит его не к самой лучшей ситуации, да, то есть человек, живущий без Бога и, так скажем, имеющий такую возможность, но и к ней не обращающийся, конечно, а ситуация, она не останется в нейтральном положении, она обязательно склонится к греху, да, то есть или-или. Святое место пусто не бывает. Если человек не служит Богу, будет служить какому-то. А если он служит какому-то греху так или иначе, он на чью мельницу льет воду, известно, да? Ведь? И, конечно же, опять же, пришествие Антихриста, устроение, создание ситуации, среды удобной для пришествия Антихриста. Грехом создается, никуда не денешься.
Ну вот мы начали говорить о пророке Божьем.
Да, мы стали говорить об Илье, так много охватили, такой охват сделали.
Да, это тем не менее, значит, все равно мы вернемся сейчас в наше лукавое время. Всем нам, желающим сохранить верность Христу Спасителю, более всего нужна пламенная ревность. Пламенная ревность, которой так прославился святой славный пророк Божий Илья. И вместо какого бы то ни было соглашательства со слугами Антихриста, должна быть полная непримиримость к ним, хотя бы это грозило нам временной смертью. Вспомним, как Енох и Илья после убиения их зверем Антихриста вновь ожили. После 3,5 дней вошел в них дух жизни от Бога, и они оба встали на ноги свои. Великий страх напал на тех, которые смотрели на них, также из Откровения. Ну вот, пророк Божий, да, Илья, пламенная ревность, пламенная такая,
да, то
любовь.
Есть это не просто такой, скажем, старенький старичок, да, который
изображаем с бородой на колеснице, да.
Да, да, это действительно такое именно пламенное, да, то есть приближение к нему, в общем-то, ну, либо ты сам воспламеняешься, да, этой ревностью, либо ты обжигаешься об эту ревность, да, и тебе становится боль, да. Вот для нас всегда это вот такой определенный, что ли, выбор стоит. Поэтому, да, и мы знаем ведь, когда создавались ситуации какие-то, когда нужно было эту свою ревность доказать, показать, да, то вот действительно пророк Божий Илья, вот он творил такие удивительные вещи, для нас сейчас вообще даже невообразимые, да, когда вот, например, надо было, чтобы доказать, что именно Бог, которого исповедует святой пророк, истинный Бог, да, то есть в отличие от тех жрецов, которые исповедовали там Вал там и другие боги, да, то есть когда вот он, эта вот известная ситуация, да, история, да, то есть ров наполнен водой, жертвенник, да, и несмотря на политый жертвенник, полит водой, исходит огонь, да, а сколько эти жрецы не прыгали вокруг своего жертвенника, ничего не получал. Ну и потом, что происходит, да, то есть не то, что он погрозил им пальчиком и сказал, вот видите, вы не правы, нет, он взял и дал команду их просто лишить жизни. И, с одной стороны, это кажется, очень часто люди говорят, вот какой кровавый, ветхий за ветку и жестокий. Да.
Вот часто, вот, между прочим, об этом говорят.
Часто говорят, да. То есть тут надо правильно понимать, да. То есть
вот как понять?
Вещи многие древнего мира, они вот такие были, вот черно-белые в основном, да. Или-или. Вот нельзя было где-то вот на полутоне где-то что-то вот сделать. Почему и Троица... Бог есть Троица, это было открыто, возможно, и принято уже человеком только вот во времена пришествия Христа, когда человечество доросло, что ли, до этого. Вот, а те времена, вот сколько человеку не объяснять, что Бог един, но троичен в лицах, человек бы того времени просто бы не понял. Или три Бога, или один.
А сейчас все понимают.
И сейчас понимают, может быть, не все, но когда люди желают этого понять, они это понять могут, тогда бы не смогли. Тогда поэтому там, смогли. Если уж человек стал жрецом вот этого языческого какого-то существа, да, вот это божества, да, то его уже отвратит от этого как-то, кроме как через вот это вот убиение, лишение жизни, через эту вот боль, а боль, она тоже какую-то часть греха снимает, да, вот по нашему пониманию, да, уже было невозможно. Поэтому прибегает Илья не потому, что он такой вот как кровавый, такой жестокий, рушит все вокруг себя, разрушает,
да? У него либо черное, либо белое,
да. А потому что есть понимание, по-другому нельзя и для этих жрецов, и для тех, кто окружает. Да, то есть жрец через боль, болезнь и тяготу смерти хоть как-то от греха отходит, а окружающие смотрят и принимают уже свое какое-то правильное решение.
Ну, а затем, пишет архиепископ Аверкий, ну вот, то есть явятся нам Енох и Илья, и они нам будут говорить о том, как мы правильно или неправильно живем. Ну, это так описывается,
да, в преддверии пришествия, да, Христа.
Преддверии, да, пришествия. А затем явится сам Господь Иисус Христос, который убьет Антихриста духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, после чего время прекратится, наступит кончина века сего и откроется страшный суд. «Братья», — обращается архиепископ Аверкий, — «если вы услышите, что кто-нибудь с насмешкой, с иронической улыбкой на лице или же со злобой и раздражением относится к проповеди о приближении времен Антихриста, второго пришествия Христова, кончины века и страшного суда, знайте, что вы имеете дело с лицом уже так или иначе вовлеченным слугами Антихриста в подготовку его скорейшего прихода и воцарения на земле. Бойтесь таких людей, как разрушителей нашей святой веры и церкви. На страшном суде откроется их тайная, и все они вместе с Антихристом и его слугами получат праведное воздаяние в озере огненном, горящем серою». Тоже из Откровения. А для праведников, подобных святому пророку Ильи, и для всех, кто не поклонился и не пошел на службу Антихристу, но честно, ревностно противостоял ему, начнется вечная блаженная жизнь в том новом Иерусалиме, который удостоился видеть святой тайновидец, сходящим от Бога с неба.
Ну да, ведь вот ради так. чего мы, собственно, ведь всем этим и занимаемся, ради чего мы и стали верующими людьми когда-то, и пошли на призыв Божий, откликнулись, на зов Божий пошли, ради Вышнего, Горнего Иерусалима, ради Царства Небесного, ради Царства с Богом. И вот когда действительно человек в такие откровения говорит, ой, мне это не надо, я в это не верю, можно сказать так: а ты веришь, что ты когда-то умрешь? Верю. Нормальный человек вряд ли может сказать, что вот он никогда не умрет. Да, то есть верит, то есть сколько бы мне было лет. Ну, может, ребенок еще не знает, а взрослый человек-то ведь знает, да? Так вот, смерть — это ведь тоже конец света.
Да.
Ну, да ведь. То есть это малый конец света, для личный конец света, для человека. Так вот, хорошо, ты не веришь вот в то всеобщее. Но в личное-то ты веришь. А чем он, думаешь, будет отличаться? Собственно, практически ничем. Если ты оказался слугой силы зла, ну, так ты по заслугам и получишь. Да, то есть смотри. Ну ладно, допускаем. Но верь в то, что когда-то наступит твое личное предстояние в страну мертвых, да, и там будет какое-то решение. Мы называем это суд, суд Божий. Порой говорим, что личная смерть является и личный суд Божий. А всеобщий суд Божий является, кроме того, что сам человек сделал, еще каким примером он был для окружающих, особенно для своих потомков, но и для тех, кто его окружал. Не только за личную жизнь человек судится, осуждается, да, но и за то, каким он примером был. Это очень важно, да, ведь? Поэтому все родители, все те люди, которые так или иначе находятся в обществе, они должны помнить и знать, что личный пример, это идет в ту копилочку, которая откроется именно на страшном всеобщем суде.
Да?
Да. Вот так вот. Вот поэтому, ну, опять же, возвращаемся. Ну, не верит пока человек.
Да?
Да, пока человек не верит. Ну, хорошо, ну, верь в то, что когда-то все-таки и твоя жизнь закончится. И хорошо бы к этому завершению подготовиться. Я недавно имел диалог с молодым человеком, ну как молодым, таких средних лет, 35-36, он говорит, что можно сделать так. Я думаю, что он говорил, и вот как бы так, может быть, говорил от лица многих людей, которые так думают, когда, что вот можно сейчас вот жить как попало, а потом в конце жизни покаяться, да, и исправиться.
Ну, между прочим, эта установка очень
Я многих. Думаю, это очень установка, огромное количество
много,
людей.
Процентов 90.
Да, сколько раз мы слышали это, да, вот сейчас это все дело сделаю и начну в храм ходить. Вот скажешь, это делаю и начну там из меня. Вот и молитвы.
С понедельника начну.
Да. Да, что грехи преодолевать, что значит какую-то благочестивую жизнь вести. Вот, и, конечно же, мы понимаем, что это невозможно. Начинать благочестивую жизнь, стремиться делать что-то, да, бороться
как
с грехом,
успевать.
Надо тогда, когда ты услышал об этом, когда ты понял, когда к тебе это зернышко попало в сердце. Что-то надо делать. А не так, что когда-то вот на пенсию выйду. Это, сколько у нас пенсионеров-то загруженные по самой...
Сколько не успевают
по самой веру,
жить, да, до пенсии.
А еще. Сколько еще, да? Иди не факт, что ты доживешь.
Собственно говоря... Мы с вами, в общем-то, и подошли к концу этой статьи, которая называется «Вторые предтечи пришествия Христова».
Угу.
Вот мы и должны, праведники, подобные святому пророку Илии, должны противостоять, честно и ревностно противостоять Антихристу.
Антихристу своей жизни.
Антихристу, да?
Своей
жизни.
Или в своей,
да,
жизни.
Своей жизни.
У,
да,
каждого достаточно,
да, да, да,
каких-то,
да, да,
случаев, событий, ситуаций, когда надо противостоять, когда нужно голос, голос истины, голос, да, правды расслышать. И, да, по вот этому голосу поступить.
Смотрите, отец Александр, как заканчивает эту статью. Почти что вы сказали уже. «Имея и уши, слышите, да слышит».
Так вот, вот,
вот, голос надо,
да,
услышать.
Сам Господь, да, об этом говорит.
Да, но... да, 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 да. Аминь, пишет архиепископ Аверкий. Ну вот будем заканчивать наш разговор по статье архиепископа Аверкия «Вторые предтечи пришествия Христова», имея в виду пророка Божия Илию,
да,
и Еноха. Вот о пророке Божием Илии, который был вот таким святым тайновидцем сходящего от Бога.
Святым, ревностным святым, ревностным пророком. И, конечно же, для всех нас это прекрасный пример для нашей жизни. Будем помнить, что и само имя-то Илья, это крепость Господня, как перед, да? То есть, так вот, нам правильно и хорошо стремиться быть крепостью Слова Божьего, да, во-первых, в себя его принимать и сохранять.
Возгревать, как говорят.
Возгревать, можно христиане. Сказать, да, конечно же. По возможности делиться с окружающими, если есть возможность, да, то есть стоять за правду Божию, да, быть крепостью этой правды.
Илья, это же вообще Бог, Бог или Божий считается, имя переводится как?
Крепость Господня.
Крепость Господня.
Да, крепость Господня, да, переводится. Mm-hmm. Вот, вот я считаю, что прекрасный для нас такой повод задуматься об этом и вот последовать этому доброму примеру святого пророка во всей своей жизни. Так что давайте будем этому следовать.
Спасибо.
Спасибо, Господи.
Отец Александр, я напоминаю, что сегодня у нас в студии был отец Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. И говорили мы о святом пророке Божьем Илии и о том, что он совершит второе пришествие перед пришествием Иисуса Христа на землю когда-то.
Что он явится перед вторым пришествием Христа.
Перед вторым пришествием Христа. Спасибо вам большое. Угу. До свидания, до новых встреч.
Спасибо, Господи, до свидания.